Это подкаст «Так нельзя», меня зовут Оксана, привет. Мне кажется, что в окружении почти каждого, каждой из нас есть женщины, которые выходили из кабинетов гинекологов с неприятным ощущением. И признаться, работая над этим подкастом, я в этом только убедилась. Уложить такие истории в отдельный выпуск не всегда удается. Пожалуй, пришлось бы собрать все в один эпизод, в котором голоса женщин представляли бы собой рефрен, примерно из таких фраз. Гинеколог сразу же перешла на «ты». Врачу не понравилось, что у меня много половых партнеров, и намекала, что я чуть бы не проститутка. Врач сказала, что в 18 лет пора бы уже и начинать сексом заниматься. И каждый раз, когда я попадала к ней на прием, она с издевкой спрашивала: «Ну чё, еще ни-ни?» Врач грубо вставил зеркало. Небрежно взял мазок. Гинеколог, к которому я пришла с вопросом про образовавшуюся кисту, предложил пластику половых губ. Со словами: «Что-то у вас тут внешне не очень привлекательно, можно сделать операцию, и будет все как у Барби». Врач сказала, что я пришла неподготовленная, потому что у меня не было депиляции, и этим я якобы выказываю к ней свое неуважение. Это все, конечно, чудовищно. Чудовищно, что есть гинекологи, не чувствующие границ дозволенного. А женщины, находясь не в самом удобном положении, слышат и чаще всего не могут ничего ответить. В том числе и потому, что изначально врач ведет себя таким образом, что сразу же становится понятно. Главный здесь он, врач. И именно он решает, каким тоном разговаривать с клиенткой и насколько болезненно или безболезненно проводить процедуры. Сегодняшняя история, пожалуй, несколько отличается от перечисленного ранее. Но это не значит, что остальные случаи издевательств, грубости и хамства недостойны внимания. Достойны, еще как достойны. Но мне бы хотелось, чтобы в подкасте вы услышали историю Дарьи, очень серьезно пострадавшую от врачей. И все по причине того, что в России и в ряде стран СНГ очень распространен культ девственности. Поэтому девушки не могут получить квалифицированный осмотр, а затем и лечение. Вместо этого они проходят через унизительные процедуры, ведущие за собой ошибки в диагнозах. О своей истории Даша расскажет сама. А мне остается только предупредить, что эта история об очень травматичном опыте. Эта история может заставить вас переживать.
Мне 29 лет, и я медицинская журналистка. Говорю это потому, что это будет важно в дальнейшем повествовании и вообще в моем понимании того, что то, что со мной произошло 10 лет назад, было неприемлемым, неправильным, и так не должно было быть. Я училась на втором курсе университета, когда у меня появились боли где-то внизу спины или живота. Я вообще тогда была очень юной, напуганной девушкой, которая не очень разбиралась в медицине, но была при этом большим ипохондриком. То есть, как только что-то происходило со мной странное и непонятное, я тут же бежала записываться к врачу, чтобы понять, что со мной происходит вообще. Я жила одна, я уехала от родителей в 16 лет, и поэтому я очень переживала, что со мной может что-то произойти, и некому даже будет мне помочь. На мое счастье, мне не приходилось ходить в женскую консультацию вообще никогда в жизни, потому что в детстве я обследовалась в центр планирования семьи в моем городе, где я жила. А когда я переехала в Москву, у меня всегда была медицинская страховка ДМС. Ну а позже я просто стала ходить за деньги к врачам уже мною выбранным. Бесплатные консультации врачей из обычных поликлиник мне приходилось проходить только во время профосмотров в школе и в университете, но это были такие осмотры для галочки. Я всегда говорила, что я не живу половой жизнью, но я действительно ей не жила, поэтому меня даже толком там не осматривали, просто спрашивали, нет ли у меня каких-то проблем, и ставили там галочку, что у меня все в порядке. Врачам я доверяла и очень вообще была о них высокого мнения. В общем, у меня заболело внизу живота, и я первым делом решила записаться к гинекологу, потому что было подозрение, что это что-то похожее на гинекологические боли. Они были мне знакомы, потому что У меня с детства были очень болезненные месячные, поэтому я представляла, как болит вот где-то там, в области таза. Поэтому я решила, что это, видимо, проблема по гинекологии. Я записалась к врачу в хорошей, очень хорошей частной клинике в самом центре Москвы под МС и пришла туда, описала свои проблемы, свои боли. И врач сказала, ну, раздевайтесь, сейчас будем вас осматривать. Так как я сказала, что я не живу половой жизнью, то осмотр, как это принято у нас, происходил через задний проход. Здесь я должна уже перенестись немного в будущее и рассказать о том, что я знаю сейчас. Так не принято делать в каких-то развитых странах. Если ты не живешь половой жизнью, обычно тебе делают ультразвуковое исследование, которое проводится через живот. То есть просто обычное такое обследование, как при УЗИ брюшной полости, только смотрят нижнюю часть живота. Это безболезненно, и это, в принципе, достаточно эффективно, чтобы увидеть на этом ультразвуке какие-то проблемы. Этот вот ужасный, отвратительный ректальный осмотр так вообще в развитых странах не делают. Но тогда я этого не знала. Я тогда думала, что так надо. В общем, возвращаясь к той ситуации, врач залезла ко мне через анальное отверстие, что-то там пощупала и сказала: «О, у вас, кажется, киста яичника». Ну, а я не очень тогда разбиралась во всей этой физиологии, и, естественно, я сразу напугалась и начала расспрашивать, что это, насколько это опасно и так далее. И тут, мне кажется, врач совершил ужасную ошибку. Не знаю, было ли это намеренно, то есть всегда она так себя ведет с пациентами, или это просто было какое-то недоразумение, но она сделала очень такое серьезное лицо, очень такой грозный голос и сказала, что это очень-очень серьезно, очень может быть опасно, и если вдруг я сейчас не продолжу обследование и просто решу забить на это, пойду дальше жить своей жизнью, то эта киста может в любой момент разорваться, у меня разовьется перитонит, и я умру. Естественно, такая новость просто меня убила, и я ушла домой в слезах, меня трясло. Как я говорила, я и так была всегда ипохондриком, плюс у меня тревожное расстройство, и бывали до этого панические атаки, но они бывали какие-то разовые. А тут, после того, что она сказала, у меня развилось прям полноценное паническое расстройство. То есть у меня регулярно начинались панические атаки. Каждый раз, когда я чувствовала где-то в области живота, что у меня что-то колет. Даже вот разок что-то кольнуло, и все, я думала, все, там разрывается киста, сейчас начнется перитонит, и может быть, надо вызывать скорую, вдруг я умру. В общем, это было ужасно, ужасное время. Я боялась оставаться одна, при том, что я жила одна, то есть мне приходилось оставаться одной, но я постоянно прислушивалась ко всем ощущениям в своем теле. Я постоянно боялась того, что сейчас что-то произойдет. И даже когда мы с подругой поехали в отпуск через несколько месяцев после вот этого злополучного осмотра, я не могла расслабиться, и каждый вечер я лежала, прислушивалась к себе, плакала и спрашивала свою подругу, помнит ли она номера телефонов, по которым надо звонить по моей страховке, если понадобится вызвать скорую. Она уверяла меня, что она все помнит, что она записала номер себе на телефон. Она клала руку мне на живот, и только так я успокаивалась и засыпала. А после того, как мне поставили предварительный диагноз, нужно было провести еще дополнительные обследования. И для этого нужно было проводить УЗИ, но не такие, как я описывала, где смотрят тебя через живот. Чтобы рассмотреть специфику, что там происходит с яичниками, нужно залезть вовнутрь и посмотреть зондом изнутри. Для этого обычно делают трансвагинальное УЗИ, то есть такой длинный узкий зонд засовывают во влагалище и там смотрят все. Вполне себе переносимая процедура, думаю, большинство женщин с ней знакомы и скажут, что ничего особо страшного в ней нет. Но так как я не жила половой жизнью, Мне такой вариант даже не предложили. Мне сразу сказали, что мне будут делать обследование ультразвуковое через анальное отверстие. И, если честно, сейчас я считаю, что это было нечто сродни изнасилованию. По крайней мере, именно так я переживала каждый из этих сеансов, а их было, ну, наверное, 4 или 5. Это было просто ужасно. Напомню, что мне было 17 лет, у меня не было сексуального опыта, и я вообще не представляла, как оно что. Но вот это вот ощущение инородного объекта в моем анальном отверстии, оно настолько сильно нанесло мне какую-то травму, что я еще несколько лет даже думать не могла о том, чтобы начать половую жизнь, и что вообще во мне внутри окажется что-то наподобие этого зонда. То есть каждый раз, когда я думала о половом акте, я представляла вот этот вот зонд в моей, извините, заднице, и у меня отпадало всяческое вообще желание. Самое главное, что сейчас, когда я уже стала медицинской журналисткой и умею делать ресерч, я поняла, что меня мучили просто совершенно напрасно. Во-первых, то, что ты не живешь половой жизнью, совершенно не является никаким препятствием для того, чтобы сделать трансвагинальное УЗИ, то есть через влагалище. Нет никаких вообще причин, никаких противопоказаний к этому. Да, во всех протоколах международных, в том числе в Великобритании и в США, пишут, что женщина, которая не живет половой жизнью, может отказаться от такого обследования, она имеет на это право. В принципе, любая другая женщина, которая в том числе живет половой жизнью, тоже может отказаться от такого обследования, если оно ей некомфортно. Тогда есть альтернативный, тоже безболезненный вариант обследования. Это компьютерная томография, то есть, по сути, рентген органов малого таза. Там все видно. Не нужно никаких мучений. Не нужно переживать, как я это называю, анальное изнасилование вот этим вот зондом, чтобы получить ту же самую информацию. В принципе, если нет каких-то религиозных или этических проблем с тем, чтобы вставили зонд во влагалище, ничто не препятствует тому, чтобы врач это сделал, даже если ты не живешь половой жизнью. Я вообще считаю, что вот эти вот ужасные практики, связанные со осмотром через анальное отверстие или отказ в осмотре вообще, когда тебе, например, нужно посмотреть полость матки, это нельзя сделать никак, кроме как трансвагинальным УЗИ. Но врачи в России и не только в России зачастую просто отказывают тебе в этом, если ты говоришь, что ты не живешь половой жизнью. Я считаю, что это связано с очень токсичным, очень мерзким, устаревшим патриархальным культом девственности, что врач боится своим этим зондом нарушить твою так называемую невинность, хотя это, во-первых, полный бред. То есть какая-то там пленочка как будто определяет какую-то твою ценность, и если она вдруг будет нарушена, то что, ты станешь менее ценной? А во-вторых, какое-либо значение, если уж для тебя имеет значение там твой первый раз, твой первый опыт, имеет именно опыт сексуального взаимодействия с другим человеком, он может вообще происходить без проникновения, и твой первый опыт, твоя так называемая потеря девственности происходит в тот момент, когда у тебя происходит первый сексуальный опыт, а не тогда, когда в твою вагину что-то засунули. Ну и, наконец, самое главное, что на самом деле у большинства женщин гимен, вот эта вот пленочка, которая у нас называется девственной плевой, он не является каким-то сплошным куском ткани, в нем есть отверстие, как минимум, для того, чтобы через него выходили менструальные выделения. И у большинства женщин этот гимен, он достаточно эластичен, что он растягивается и возвращает потом обратно свою форму. И во время первого, второго, десятого полового акта у очень многих женщин этот гимен не рвется, ничего там с ним не происходит, он просто растягивается. Сейчас уже есть данные, что даже профессиональные гинекологи при осмотре не могут отличить женщину, у которой был половой акт с проникновением, от той женщины, у которой его не было. То есть ничего страшного в том, чтобы залезть в влагалище с помощью зонда и провести осмотр? Нет, потому что это просто ни на что не повлияет. Девственность от этого не пострадает. В общем, я очень зла, что мне тогда не сделали нормальный осмотр. Тогда, думаю, хватило бы одного раза, чтобы все увидеть и разобраться, как оно есть, но через анальное отверстие смотреть не только больно, но и не очень информативно, поэтому мне делали много осмотров. Они не могли толком определиться, какой там у меня диагноз. И в итоге послали меня на операцию, решив, что они так не смогут определить, что со мной не так. С помощью обследования единственный способ понять, что там, это вскрыть меня. Ну а раз уже будут вскрывать, то нужно тогда и удалить то, что там найдут. Не зря же они будут меня резать, в конце концов. Операция проводилась лапароскопически, но почему-то перед этим мне назначили какую-то тонну ужасных и очень-очень тоже болезненных, неприятных обследований. Я до сих пор не понимаю, уже со всеми моими знаниями медицинской журналистки, я до сих пор не понимаю, зачем это было нужно. В общем, помимо обычного анализа крови, который все сдают перед госпитализацией на ВИЧ, сифилис, гепатит, мне назначили еще два обследования, и это было гастроскопия и колоноскопия. Гастроскопия — это известное многим исследование под кодовым названием «глотать зонд», то есть исследование желудка, которое осуществляется с помощью трубки, которую опускают сквозь пищевод. Это довольно неприятно, но это быстрая процедура, которую, в принципе, можно довольно легко пережить. А колоноскопия — это такое же обследование с помощью специального зонда с камерой, но уже кишечника, и осуществляется оно через анальное отверстие. Оно длится по сравнению с гастроскопией довольно долго, и это, конечно, гораздо более мучительная процедура. Я совершенно не понимаю, как это вообще может быть связано с операцией по гинекологии, но тем не менее. Мне делали обе эти процедуры наживую, без наркоза, без седации. Знаю, что сейчас можно сделать их под седацией. Тогда либо не было такой опции, либо мне о ней не сказали. Гастроскопию я пережила более-менее нормально, но колоноскопия — это был просто дикий ужас. Если я говорю, что ректальные УЗИ казалось мне изнасилованием каждый раз, то колоноскопия — это не просто изнасилование, а жестокое, болезненное до слез насилие над моим кишечником, которое происходило в сознании, и я все это чувствовала. Врачи говорили что-то типа: ну, не так уж это и больно, но можно потерпеть. Это было просто ужасно. Нет, это было так больно. Это было очень больно. И после того, как я вышла с этой процедуры, боль продолжалась еще, наверное, сутки. Я помню, как я вышла из поликлиники и согнулась напополам, так как перед этим нужно было быть натощак. Я была очень голодная. И я помню, что я просто еле доползла до ближайшего кафе, где можно было поесть. Я согнулась там в три погибели, и мне вроде хотелось есть, но я так плохо себя чувствовала, что мне казалось, если я что-то сейчас съем, то меня просто вырвет. После прохождения всех этих обследований я легла в больницу, и мне назначили операцию на следующий день. Перед операцией нужно было сделать клизму, чтобы кишечник был пустым. Мне никто особо ничего не объяснил, как, что, куда. Я первый раз лежала в больнице, и эти медсестры, которые были такие довольно отстраненные. У меня была хорошая врач, хирург именно, которая меня оперировала. К ней у меня нет никаких претензий. Но медсестры были совершенно не заинтересованы в том, чтобы как-то меня успокоить, утешить, объяснить хотя бы, что происходит. Ну, в общем, я пришла сама уже в эту комнату клизменную. Говорю, мне нужна клизма, завтра у меня операция. И я думала, что медсестра что-то сейчас начнет мне объяснять. Она просто наполнила клизму водой из-под крана. что меня как-то удивило. Я помню, что дома нужно было брать или фильтрованную, или кипяченую воду. Она просто набрала холодную воду из-под крана и сделала мне клизму. Я чувствовала, как в мой кишечник вливается эта холодная вода. Было очень неприятно. И через минуту она говорит: «Ну все, можешь идти». И я пошла. У меня была достаточно хорошая палата, двухместная всего, и в каждом этом боксе был свой туалет, поэтому все свои клизменные дела я сделала хотя бы более-менее в приватности, но, опять же, я чувствовала себя очень... Ну, как будто мое тело мне не принадлежит больше. Что-то там с ним делают, что-то в него вливают. Я просто наблюдаю как будто со стороны за этим. И главное, что мне никто ничего не объясняет. Могли бы просто сказать: «Вода будет холодная, приготовься к этому». Или там: «Через 5 минут тебе нужно сходить в туалет». Но тут ничего такого не было. Я просто наблюдала за тем, что происходит с моим организмом, и старалась как-то подстроиться под это все. На следующий день меня повезли на операцию. Операция прошла хорошо. Потом уже... А, кстати, хотела еще вспомнить про то, как мне ставили мочевой катетер. Это было просто отвратительно. И медсестра перед тем, как меня увезли на операцию, сказала: «Сейчас я тебе поставлю катетер, мочеприемник, чтобы в первый день не вставать, не ходить в туалет». И она сказала: «Ну, это может быть неприятно». Но это была просто ужасающая боль. Я чуть не вскрикнула, когда она это сделала. Но для них, похоже, это просто какая-то рутина, и никто, в общем, не предупреждает тебя, что это будет одна из самых сильных, даже не болей, но таких очень-очень неприятных ощущений в твоей жизни. В общем, когда я проснулась, уже окончательно отошла от наркоза, я чувствовала этот катетер внутри себя, я начинала ощущать боль в тех местах, где мне делали разрезы. Кстати, вот должна сказать по поводу того, как ты выглядишь, когда ты лежишь в гинекологическом отделении. Трусы вообще не предусмотрены. Наверное, это делается для того, чтобы врачу было удобнее тебя смотреть в любой момент времени. Вот заходит врач, и ты просто задираешь свою ночнушку, и вот она ты, готовая. Но, блин, а что, так трудно подождать 2 секунды, когда я сниму трусы? То есть я помню, что меня это пугало еще перед тем, как я легла в больницу. Я переживала, как я буду без трусов. И все то время, что я там лежала, ну, конечно, я привыкла через несколько дней, но мне, конечно, было некомфортно. И когда ко мне приходили подруги, я даже тогда не могла надеть трусы, и я как-то так старалась сидеть, лежать, поворачиваться, чтобы не было видно, что у меня там ничего нет. Я чувствовала себя совершенно голой, беззащитной, и вот эти вот постоянные визиты, то доктор зайдет, ладно, я ее знаю, я ей доверяю, то какая-нибудь медсестра, то какой-то мужик придет, я уж не знаю, кто он такой, но он почему-то тоже хочет посмотреть на мой живот и на мою вагину. Хотя, казалось бы, зачем им моя вагина, если вся операция была в районе живота, то есть все швы были на нижней части живота и у пупка. В общем, если бы я была в трусах, это бы никак не помешало им меня осматривать. Но не положено, значит, не положено. И мне это тоже кажется какой-то совершенно драконовской практикой, которая лишает женщин, лежащих в гинекологии, каких-то личных границ, что ли. Ну, то есть, дайте мне мое право на трусы, в конце концов. Операция, как я говорила, прошла хорошо. Ну, довольно скоро все зажило, и я смогла вернуться к нормальной жизни. Но вот в чем прикол. Оказалось, что киста у меня была совершенно не такая, как они предполагали. И это выяснилось только в процессе операции. И можно было вообще этого ничего не делать. Ни операции, ни этих ужасных, жестоких анальных обследований, вообще ничего. То есть та киста, которая у меня была, она совершенно не угрожала моей жизни, моему здоровью. И я могла бы прожить с ней вообще всю жизнь и даже не знать о ней. То, что осталось со мной после этой операции, это приступы паники, которые не проходили даже после того, как мне уже все удалили. Я продолжала бояться каждого укола в области живота, да и вообще в любом месте в теле. У меня постоянно был страх, что мне снова придется делать какую-то операцию, опять ложиться в больницу. У меня была очень сильная депрессия, она длилась где-то около 2 лет. Я причем несколько раз обращалась к врачам. Ну, тогда я не знала, что нужно идти к психиатру. Я ходила к неврологу, и неврологи не хотели прописывать мне антидепрессанты. Типа, ты такая молодая, какая депрессия, вот попей зверобой. У меня была очень сильная депрессия, вплоть до суицидальных мыслей. Вот настолько меня травмировал весь этот опыт. Еще, кстати, очень хотелось упомянуть по поводу той самой девственности. Когда у меня впервые таки случился половой акт, оказалось, что у меня довольно необычная структура гимена, и в конечном итоге мне пришлось удалять его хирургическим путем, то есть делать хирургическую дефлорацию. И я считаю, что если бы врачи не берегли мою так называемую девственность, а решили сделать нормальный трансвагинальный осмотр еще тогда, они бы обнаружили это, ну, эту мою особенность, и сделали бы мне хирургическую дефлорацию еще тогда, и я бы не пережила тех ужасных моментов, которые я пережила, когда я таки начала заниматься сексом. И также уже после того, как я начала жить половой жизнью, и мне наконец-то сделали трансвагинальное УЗИ, оказалось, что у меня эндометриоз, и именно это причина моих ужасно болезненных месячных и боли внизу живота. То есть мои боли, из-за которых у меня нашли тогда эту несчастную кисту, но они с вероятностью 99% никак не были связаны с этой кистой. Скорее всего, они были связаны с эндометриозом. Киста была ни при чем, ее нашли случайно, ее удалили совершенно, ну, просто так, по сути. Это было совершенно лишнее, и я совершенно зря пережила весь этот ужас, все эти ужасные обследования, весь этот стресс и последующую депрессию в течение 2 лет. Меня ужасно раздражает то, что врачи наши так берегут этот культ девственности, что молодые женщины, у которых появляются какие-то проблемы, они приходят к врачу, и они даже не могут получить нормальное обследование, положенное женщинам в такой ситуации, они получают какие-то жуткие практики, типа УЗИ через анальное отверстие, что болезненно и не очень эффективно. Из-за этого они не получают нужных диагнозов. Например, мне удалили эту несчастную кисту, которая ни на что не влияла. Зато я еще несколько лет ходила с ужасным эндометриозом, я истекала кровью. Я на работе забиралась под стол во время месячных и качалась туда-сюда. Настолько мне было больно. И все потому, что я не знала, что у меня эндометриоз. И это можно было выяснить буквально одним осмотром через вагину. Но врачи берегли мою девственность и не сделали этого. Из-за этого я мучилась столько лет. И я испытываю такую сильную злость по этому поводу. Я считаю, что молодая девушка, есть у нее опыт сексуальной жизни, нет у нее опыта сексуальной жизни, имеет право на тот же самый объем помощи, на тот же самый объем обследований, что и женщина, которая живет половой жизнью или там уже рожала и так далее. Врачи не должны определять, какие процедуры они будут проводить и какие обследования они будут делать, исходя из того, сколько раз у этой женщины пенис побывал во влагалище. Они должны определять это по медицинским показаниям и по тому, что этой девушке нужно.